Сора Наумова, Мария Дубинина. Синтар. Остров-убийца. Два лишних года в моей мимолетной жизни я любовался луной. Сайкаку Ихара. Одиночество не так пугает только до тех пор, пока не встретишь человека, с которым захочешь провести всю жизнь. И вот тогда становится по-настоящему страшно остаться одному. Прости, Генри. Из дневника Кимуры Сараты. Август, 2013 год. История первая, в которой мертвые указывают верный путь. Погода, как и настроение, была на редкость удручающей. Генри остановился возле окна на втором этаже старого, насквозь сырого здания из обветшалого кирпича. Заходящее солнце безжалостно подчеркивало грязные разводы и пыль на стекле, но далекий горизонт уже затягивался свинцовыми тучами. Обычное английское ненастье. Жаль лишь, царило оно не только за окном. Когда Генри, бросив все, примчался в такую даль, приморский городок Клиффенд, обдуваемый ветрами с Ла-Манша, он догадывался, что путешествие снова окажется напрасным. «Мистер МакАлистер», — подсказал Генри, но женщина, заговорившая с ним, и не пыталась запомнить. Сухая и какая-то застывшая, она даже не поменялась в лице, произнося фразы, как строки из Библии, что наверняка знала наизусть. «Все личные вещи забрала полиция. Мы не можем вам помочь, простите». Генри заверил владелицу пансионата, что ни в чем ее не упрекает, и ушел. Ступени отчаянно скрипели под подошвами ботинок, лампочки горели блекло и через одну мигали. Давящий сумрак пустого холла, спертые запахи старого жилья и аромат близкого дождя, проникающий сквозь негромко хлопающую форточку, довершали безрадостную картину долгого бессмысленного дня. Оказавшись, наконец, на улице, МакАлистер вдохнул полной грудью и поднял воротник коричневого плаща, защищаясь от соленого ветра. Потом достал из кармана блокнот в мягкой обложке и, раскрыв почти на середине, карандашом вычеркнул строчку. «Рита Волкер». Прошло 2 года с закрытия Академии Дзюсан. 2 года и 14 дней, если быть точным. А Генри не мог иначе в этом вопросе, даже если давно запретил себе мысленно зачеркивать календарные дни. Глядя на стремительно темнеющее небо, он будто видел точно такое же над далеким островом в Японском море. Только вот прошлое на то и называется прошлым, что его ни за какие деньги не удастся вернуть. К счастью, к платформе подъехал поезд, и Генри без сожаления попрощался с мрачным промозглым Клиффендом, в котором оборвалась еще одна ниточка его сумбурного расследования. Железная дорога уносила его обратно к шумным кварталам Ньюхэма. Сделав немыслимую петлю, она прошла недалеко от побережья, и сквозь толстое стекло МакАлистер увидел полосатую громаду маяка и словно бы даже услышал плеск бьющихся о скалы волн. Но скоро дорога вновь сделала крутой вираж, и поезд понесся прочь от моря и сырого ветра. Дом по Линкольн-Роуд стоял в самом конце улицы, и окна его выходили точно на кладбище Плашет, что ранним прохладным утром обычно скрывалось под сероватой вуалью тумана. Милый таунхаус на 3 семьи, с белеными стенами, крылечками и коваными заборчиками. Такси остановилось у 3-й квартиры, и МакАлистер, расплатившись, подошел к калитке. Отчего-то не хотелось идти домой, хотя он устал с дороги и, откровенно говоря, сильно проголодался. На 2-м этаже колыхнулись занавески, и одна из оконных створок распахнулась. «Генри!» Кейт выглянула наружу, помахала ему и скрылась. Генри не спеша поднялся по ступенькам крыльца и толкнул незапертую дверь. Его ждали. «Генри!» Кейт как раз сбегала по лестнице и, встав посреди гостиной, сурово скрестила руки на груди. «Ты не предупредил, что так сильно задержишься? Ужин остыл».
«Прости».
Он виновато улыбнулся и стянул с шеи шарф. «Тебе не кажется, что «прости» будет маловато?» Кейт нахмурилась. «Почему ты не брал трубку? Я звонила».
Ровно 10 раз Генри проглядел непринятые вызовы в поезде. Но вместо ответа накинул плащ на вешалку в крохотной прихожей и прошел мимо девушки в сторону ванной комнаты, но Кейт схватила его за рукав.
Я ушла с работы пораньше, потому что хотела сделать тебе приятно».
«Мне приятно, Кейт». Генри наклонился и коротко поцеловал ее в щеку. «Нужно вымыть руки, я скоро». Он нырнул за дверь ванной и привалился к ней спиной.
От голода немного мутило. За целый день он съел только пару бутербродов. Генри открыл кран, сполоснул руки и лицо, а после, взявшись за края раковины, внимательно посмотрел на себя в зеркало. Все такой же, как и 2 года назад, только с глазами что-то не так. Взгляд другой. Взгляд человека, готового сдаться.
«Генри, что ты там делаешь?»
Его прервал требовательный стук.
«Если собрался купаться, мог бы и сказать, я накрываю на стол».
Он сунул руку под струю и зашипел от боли. Не заметил, когда пошел кипяток. Ладонь покраснела, но Генри был рад этой боли. Ею можно будет оправдаться перед Кейт за унылое выражение лица. Странно лишь то, что ему вообще приходится оправдываться перед той, кого он... с кем он живет. Кейт уже сидела за круглым обеденным столиком. При виде Генри она торопливо вскочила и, не говоря ни слова, пошла к плите. От сковороды, стоило только поднять крышку, запахло разогретым гуляшом. Кейт прекрасно знала Генри и его страсть к мясу, что неудивительно за более чем 5-летний срок знакомства.
«Приятного аппетита!»
Она поставила перед ним тарелку и села напротив. На ее блюде грустно высилась горка тушеных овощей, дань диете. Генри поблагодарил и взялся за вилку. Впрочем, под пристальным взглядом кусок не лез в горло. «Что?»
«Думаю, готов ли ты уже извиниться?»
Тон Кейт холодил отточенной сталью. В этом была вся она. Хрупкая, изящная нежность с одной стороны и твердый металл с другой. Генри тоже успел ее изучить, в том числе и за те 5 месяцев, что они жили под одной крышей в квартире номер 3 по Линкольн-Роуд, пригород Лондона, Ньюхэм, Великобритания. До сих пор этот набор слов никак не ассоциировался у Генри с местом, которое люди назвали бы домом. Просто почтовый адрес. Ни одно место на карте теперь не вызывало у Генри теплых чувств. Дом — там, где семья. У него ее не осталось. Дом мог бы быть там, где остался человек, с которым он не чувствовал себя лишним. Единственный в своем роде.
«Ну почему ты такой?»
Кейт внезапно вскочила из-за стола.
«Я из кожи вон лезу, чтобы тебе было хорошо со мной, чтобы ты возвращался в чистый дом, ел вкусную еду, чтобы ты был счастлив. В конце концов, почему ты такой, Генри? Что я делаю не так?»
«Сядь, пожалуйста».
Он вытер губы салфеткой и спокойно посмотрел на Кейт.
«Я не хочу с тобой ругаться. Давай хотя бы не сегодня. Я...»
«Ах, не сегодня!»
Она швырнула на пол полотенце, которое зачем-то взяла в руки.
«Ты пропадаешь на целый день, оставив только записку на холодильнике, заявляешься, когда уже стемнело, и предлагаешь обсудить это завтра. А завтра что? Куда ты пропадешь завтра? Это же твой дом, Генри. Наш дом!»
Генри начал злиться.
«Это всего лишь съемная квартира. И не ты ли говорила, что тебя угнетает вид за окном, что сосед — противный старик, а кошки семьи О'Нил гадят на наших цветочных клумбах?»
Кейт растерянно заморгала. Ее темно-карие глаза стремительно наполнились слезами обиды. Острые плечики напряглись.
«Ну и что? Я не хочу жить напротив кладбища и видеть, как ты смотришь на него из окна нашей спальни, будто бы тебе было приятнее находиться там, чем в постели со мной».
На это Генри не придумал, что возразить, ибо более глупого заявления в жизни не слышал. И вообще, у него пропало желание ужинать.
«Это бред, Кейт. Я наелся. Пойду лучше в душ».
«Стой!»
— она бросилась наперерез.
«Прости, я просто перенервничала. Давай спокойно доедим. Ты, наверное, голодный, я же вижу».
И она замерла, как котенок, который боится, что хозяин его ударит. Генри вздохнул и вернулся за стол, но ужин все равно прошел в напряженном молчании, как и многие ужины до этого. Генри все чаще стало казаться, что он где-то ошибся и не сможет исправить ошибку сам. После душа он поднялся на 2-й этаж, где в спальне уже горел ночник, и в постели, поверх одеяла, лежала Кейт и листала журнал. Комната несла на себе отпечаток ее вкуса. Кейт сама выбирала обои, шторы, определяла цветовые решения и заполняла спальню чисто женскими мелочами, делающими ее уютной и красивой. Но Генри не чувствовал себя частью этой атмосферы.
Он переоделся и лег, тут же отвернувшись к стене, но скоро горячие руки обняли его за пояс, а дыхание защекотало спину. Он так привык к этим ощущениям, что даже не мог ответить, приятны они ему или уже нет. И если верно последнее, то как он пропустил момент, когда это произошло с ним? За завтраком Кейт была непривычно бодра и приветлива, будто и не было вечернего конфликта.
«Доброе утро, Соня!»
Она поцеловала его и потрепала по взлохмаченным волосам.
«Я сегодня с 10. Успела приготовить кое-что вкусненькое».
Кейт вернулась к плите и взялась за лопатку. Генри не мог не заметить, что для этого совместного завтрака она выбрала его старую рубашку, которая на ней больше походила на платье, а длинные гладкие волосы стянула в хвост на затылке. Хорошее настроение делало Кейт еще более привлекательной. Она пританцовывала, сверкая голыми стройными ногами. Определенно, она была красивой и умной девушкой, умелой хозяйкой и обладала массой других достоинств. Генри невольно улыбнулся, когда она вернулась к столу с тарелками.
«Приятного аппетита, дорогой!»
«Приятного аппетита!» Генри принялся за еду, мысленно радуясь, что некоторая напряженность между ними осталась во вчерашнем дне. Однако, возможно, он ошибался.
«Где ты вчера был? Может, все же расскажешь?»
Генри покачал головой. «Не думаю, что тебе будет интересно. В общем, я ездил в Клиффенд».
«Это в восточном Сассексе? Как тебе туда занесло?»
«Новое сообщение на моем сайте». Генри на самом деле очень хотелось поговорить об этом, рассказать все, что удалось узнать. В одном из пансионов поселился медиум, побывавший несколько месяцев назад на Синтаре. Ее звали Рита Волкер, но она погибла точно так же, как и остальные, за день до моего приезда. Уже шестая, Кейт. Таких случайностей не бывает.
Кейт досадливо поморщилась. «Когда ты уже успокоишься, Генри? Прошло 2 года. Забудь ты этот остров, эту академию, этого Сорату. Он наверняка и не вспоминает тебя».
Вилка, которой Генри дирижировал своему короткому рассказу, выскользнула из пальцев и со звоном ударилась о край тарелки. Сердце будто сжалось в тисках. «Причем здесь он?» Девушка упрямо вскинула голову, тоже отставляя чашку с недопитым кофе.
«Можно подумать, это неясно, как божий день. Ты хочешь вернуться в Японию, будь она неладна, чтобы повидаться с человеком, забывшим твою фамилию, стоило ему только оказаться дома».
Генри почувствовал, что снова закипает. Картина уютного светлого утра рушилась на глазах, погребая его под обломками. «Не смей так о нем говорить». Он ударил кулаком по столу. Посуда жалобно звякнула, а Кейт испуганно вжала голову в плечи. «Он...» «Дело в другом». Генри не стал снова повторять то, что она и так успела выучить наизусть. Ничего не изменилось в его намерениях, лишь добавилось новых фактов. Когда 2 года назад он вернулся, то уже знал, ничего не закончено. Дик Райн и его эксперимент — лишь видимая часть, скрытую же ему только предстоит постичь. Чем он и занялся, создав сайт поиска людей с особыми способностями и следя за всеми новостями, хоть как-то касающимися острова Синтар и бывшей Академии Дзюсан. Генри хотел узнать первопричины, по которым Синтар стал идеальным местом для опытов Дик Райна. Он чувствовал вину перед сестрой и пытался объяснять все это Кейт, но не стоило и надеяться на ее понимание. Да, он долгие месяцы только и говорил, что о Кимуре, но время не стоит на месте. Генри почти привык не произносить его имени, уж точно не вслух.
«Конечно».
Кейт покорно опустила голову, и хвост длинных каштановых волос упал на плечо.
«Да, я понимаю».
Она врала. Но Генри на нее не обижался. Порой ему казалось, что он сам ровным счетом ничего не понимает ни в жизни, ни в людях, ни даже в себе самом, особенно в себе. «Как прошел твой день?» — попытался он сгладить неловкость от своего излишне эмоционального поступка. Обычно при Кейт он не позволял себе подобного, чтобы не напугать. Девушка его — неуклюжий ход. Конечно, разгадала, но смогла улыбнуться, будто ничего не произошло.
«В обед мы с моей сменщицей, Лейси, заходили в кафе. Ты знаешь, они с мужем ждут ребенка. Представляешь? Она так похорошела, округлилась немного. Я ей даже завидую».
Кейт опустила глаза и порозовела.
«Они уже и имена придумали. если будет мальчик и если девочка. Лэйси хочет мальчика, а я даже не знаю, кого бы хотела больше. А ты?»
«Не знаю, мне все равно». Генри уже пожалел о своем вопросе. «Девочку, наверное». Он бросил взгляд на часы, и Кейт сделала то же самое.
«Ой, мне пора. Давай встретимся в обед, посидим где-нибудь».
Генри быстро согласился, тем более, что его дела как раз до обеда должны были разрешиться. Договорились на 2 часа в кафе «Чикаго», и Кейт, довольная хотя бы такой победой, убежала на работу. Оставшись в одиночестве, Генри наконец почувствовал облегчение. Было тихо, спокойно. Где-то в глубине дома тикали часы. Он посмотрел по сторонам. Все знакомо и привычно. Генри сам занимался ремонтом после переезда. Кейт помогала. Помнится, когда дошло до покраски, она вся перемазалась и даже пришлось выстригать прядь волос, слипшуюся намертво. Но она смеялась, вырывалась из рук, и в итоге его футболка вся пестрела отпечатками ее ладоней. Теперь почему-то пустой дом ему нравился больше, чем наполненный высоким, звонким голосом и присутствием другого человека. И дело было вовсе не в Кейт, хотя она во многом права. Генри хотел отыскать правду о том, что происходило на Синтаре долгие годы, не только для себя, но и для Сороты тоже. Пусть он об этом никогда и не узнает. Ближе к обеду прошел небольшой дождь, но теплое августовское солнце быстро подсушило лужи, и воздух поплыл от навязчивого запаха горячего асфальта и испаряющейся влаги. Офис детективного агентства, иногда пользующегося специфическими услугами МакАлистера, притаился во дворе между магазином подержанной одежды и не слишком популярной пивной. При таком соседстве найти офис было не самой простой задачей, но Генри точно знал, куда шел. Единственное, что его немного смущало, это неприятная щекотка между лопатками. Верный признак слежки. Не слишком профессиональный, если на то пошло, поскольку тощую девчонку со светлыми косичками и в низко надвинутой кепке он заметил давно. Она терпеливо дождалась, когда он выйдет из агентства, и свернула вслед за ним в подворотню за пивной. Генри ничего не стоило пропустить ее мимо, притаившись в тени, и схватить за капюшон.
«Ай, ай, пусти!»
— заверещала она, и МакАлистер одной рукой приподнял девчонку над землей. Не слишком легко, зато всегда производит нужное впечатление.
«Пусти меня немедленно, я закричу!»
«Ты уже кричишь!» — жестко осадил ее Генри и поставил на ноги. «А я могу заявить на тебя по факту преследования».
Разумеется, ничего подобного у него и в мыслях не было. Но припугнуть юную шпионку стоило, тем более, что она действительно присмирела.
Тень от козырька падала на лицо, и его никак не удавалось разглядеть. В подворотне не слишком приятно пахло застарелыми испражнениями и мусором, поэтому Генри предложил. «Давай мы найдем место получше, и ты расскажешь, зачем столько времени ходила за мной след в след».
Девчонка кивнула и шмыгнула носом, что Генри расценил как безоговорочное согласие.
Спустя полчаса они оба сидели друг против друга в кафешке в соседнем квартале. Она цедила молочный коктейль из высокого стакана, а он лениво мешал ложечкой сахар в чашке с кофе.
«Но?»
Девочка вздрогнула и крепче вцепилась пальцами в стакан. Посетителей было немного, но на их столик в самом дальнем углу все равно не обращали внимания ни они, ни даже официантки. Под потолком успокаивающе гудел вентилятор, а у стойки по телевизору крутили какой-то модный музыкальный клип.
«Меня скоро убьют»,
— вдруг без перехода заявила она. Голос у нее на самом деле оказался неожиданно низкий, грудной. Легкий акцент выдавал уроженку графства Кент. МакАлистер аккуратно отложил ложечку и оперся локтями о столик. «Как тебя зовут?»
«Нина».
«Тебе угрожали?» Она медленно покачала головой. Сейчас можно было видеть, что у нее бледная кожа, россыпь веснушек, круглые щеки и серые глаза с выгоревшими ресницами. На вид ей не дашь больше 16. Генри присмотрелся внимательнее, потому как что-то не давало сосредоточиться, отвлекало. Он потер пальцами висок, прикрыл глаза на мгновение, а когда снова открыл, всего на долю секунды увидел тень. Она стояла за спиной Нины, вроде бы точно повторяя ее хрупкий маленький силуэт, но с другой стороны, накрывая его, окутывая своей темнотой. Девочка походила на птичку, завязшую в луже с нефтью. Возможно, это короткое видение, а может, и интуиция заставили Генри отнестись к ее словам серьезно. «Расскажи по порядку, Нина», — мягко попросил он и, не глядя, сбросил входящий вызов на невовремя зазвонившем телефоне.
«Я читала ваш сайт», — несмело сказала девочка. «И я была на острове месяц назад».
Синтар быстро превратился в Мекку для сотен любителей паранормального во всем мире, но не так давно у острова появился новый владелец, и его имя пока держалось в секрете.
«Я не медиум. Знаю, вы ищете именно их, но поверьте мне. Пожалуйста, я просто хотела узнать, правда ли то, что пишут в интернете про это место, про энергию, которая делает людей особенными. У меня есть подружка, она учится в Токио по обмену. Она помогла мне. Я вовсе не хотела, чтобы все так получилось».
Нина оставила стакан в покое и нервно уперлась ладонями в столешницу. Генри сам не заметил, как протянул руку и накрыл ее холодную ладошку своей. «Успокойся, Нина. Я тебя пойму. Я был там. Я был на Синтаре 2 года назад».
«И вы тоже чувствовали это?»
Она подняла голову. В огромных от страха глазах заблестели слезы.
«Я ведь на самом деле никогда до конца не верила в привидений. А там...»
Ее голос упал до дрожащего шепота.
«Там что-то есть на острове. Оно такое страшное. Оно убьет меня!»